Здравствуйте, с вами Аля Пономарёва и «Цитаты свободы», подкаст, в котором я рассказываю, что писали и говорили в социальных сетях о событиях последних дней. В этом выпуске речь пойдет о вручении премии «Оскар» фильму о Навальном, об украинской петиции за переименование России в Московию и об атаке российских истребителей на американский беспилотник. В ночь на понедельник вручались награды Американской киноакадемии. Для русской блогосферы главным событием, конечно, стал «Оскар» за лучший документальный фильм для ленты «Навальный». Этот фильм канадского режиссера Дэниела Ройера рассказывает о том, как Навального травили новичком и как он сам впоследствии расследовал попытку покушения на его жизнь. Как отреагирует на это награждение российская пропаганда, предсказывал на своем канале оппозиционный политик Максим Кац.
Сейчас изо всех стволов пропаганды будут вещать о том, как скатился Оскар, как он никому не нужен, как его захватили политиканы и враги России. Понимать это надо как инфантильную обиду. Ах так? Ну и ладно, мы сделаем свой Оскар с блэкджеком и сопутствующими услугами. Хотя прекрасно все понимают, что при всех скандалах и проблемах с рейтингами, несмотря на неоднозначный подход к оценке номинантов, Оскар остается Оскаром, высшим признанием кинематографических заслуг. Обладатели «Оскара» навсегда входят в историю и занимают место в пантеоне голливудских, то есть мировых, звезд. Все понимают, что если бы хвалебный фильм про Путина попал бы хотя бы в номинацию, это был бы день национального триумфа. Церемонию бы транслировали по всем каналам, на всех городских экранах, а публика в студии у Малахова и Соловьева еще 2 месяца источала бы липкий восторг. Сегодня такое признание получает Навальный, человек, которого планировали просто вычистить из человеческой памяти. Путин целый год идет по дороге поражений и унижений, а антипутин получает почет и признание. Все это в первую очередь чертовски приятно.
И пропаганда не обманула ожиданий. Андрей Вышинский.
Вручение «Оскара» агенту британской разведки Певчих – это просто очередное подтверждение того, что вся история Лёшки Навального заранее расписана за рубежом. И отравление, и документалка, и чудесное возвращение в Россию с посадкой, и теперь «Оскар» за эту слепленную на коленке документалку.
Сомнительный тезис, пишет политолог Аббас Галямов.
Навальный сидит в российской тюрьме в пыточных условиях. Это все что угодно, но не шоу. Это смертельно серьезная история.
Вряд ли награждение фильма что-то изменит в положении Алексея Навального, пишет актриса Юлия Ауг.
К сожалению, я понимаю, что и эта награда, и такое внимание к фильму, и к самому Алексею никак не повлияет ни на его условия жизни в заключении, ни на его освобождение тем более. Для тех, кто сейчас принимает подобные решения в России, ни фильм, ни создатели, ни факты, представленные в нем, не являются авторитетными. На тех, кто сейчас у власти, никто и ничто не может повлиять.
В то же время премия показала, что о Навальном не забыли, как на то надеялись в Кремле. Сергей Ежов.
Если бы Навальный не получил «Оскара», это бы точно никак дополнительно не помогло Навальному. А вот теперь может и помочь. В этом главная хорошая новость. Помимо того, что в мире еще новые миллионы людей узнают про него.
Многие пишут, что «Оскар» фильму о главном российском оппозиционере был политически мотивированным. В этом, несомненно, есть доля правды, говорит журналистка Юлия Латынина на канале «Популярная политика».
Конечно, я думаю, что в этом есть политическая составляющая. Не в том смешном смысле, в котором это говорит Кремль, что типа вот президент Байден поднял, избил его дома, позвонил членам «Оскара» и сказал, дайте ему «Оскара». Так происходит на российских кинофестивалях. Это так вот Мединские могут делать, а в Америке не так. Но я думаю, что, конечно, не то чтобы был сигнал, да, есть общее настроение в Америке. Это настроение много раз выражал президент Байден, когда он говорил, что, собственно, формально Америка вообще не воюет с Россией, но что США не воюет с российским народом. США воюет с Путиным. Те люди внутри российского народа, которые представляют свободную Россию, которые представляют свободную Россию будущего, это, наоборот, собственно, те люди, на которых надо равняться другим россиянам. Вот это, конечно, тоже очень был, на мой взгляд, четкий месседж, в том числе противоположный, ну, понятно, что когда война, и когда война жестокая, и когда война ведется очень подлым образом со стороны России, когда стираются с лица земли города, когда убивают людей, то ответная реакция – все они там русские такие плохие. Но мы видим, что Америка этого мнения не разделяет.
Политическое послание, которое читается в этой премии, обрадовало многих оппозиционных россиян. Всеволод Чернозуб.
Оскар фильму про Навального действительно политизирован. Это запросы демократических обществ на диссидентов мирового масштаба, на надежду, на противостояние злу, запрос на освобождение других стран от диктатур. Это послание «Мы в вас верим». Очень важно к нему прислушаться.
Дмитрий Колезев.
Это важно не только для Алексея, его соратников, сторонников и семьи, но и вообще для всех оппозиционно и антивоенно настроенных россиян, потому что фильм во многом рассказывает историю о том, как россияне пытались сопротивляться режиму Путина и почему режим все же оказался сильнее. Теперь эту историю узнает больше людей во всем мире.
Но этим же посланием остались недовольны украинские комментаторы. Владимир Ветрович.
Оскар Навальному — это не про кино, а про реальность, в которой до сих пор ищут хороших русских.
Претензии украинских комментаторов усугубило и то, что на церемонии награждения не дали выступить президенту Зеленскому. Это неприятно удивляет и россиян, которые сочувствуют Украине. Журналистка Татьяна Фельгенгауэр выражает свое недоумение в утреннем шоу с Александром Плющевым.
Безусловно, безусловно. Это право оргкомитета, не знаю, устроителей церемонии и авторов сценария этой церемонии. Но просто мне кажется, что если в прошлом году еще ты как-то так думаешь, ну, может быть, они там сами друг друга бьют. Может, им не до того, не до войны. Как-то люди увлеклись немножко своими внутренними делами. Но спустя год после войны, мне кажется, что это одна из главных тем в мире. Может быть, мы как-то военноцентричны, потому что моя страна является агрессором. Да? Я гражданин Российской Федерации, и для меня жизнь военноцентрична. Но мне кажется, что это и все-таки общемировое событие, которое так как-то вот... Тем более, что и был номинант по теме, что называется.
В Украине на этот счет свое мнение. Александр Фуксон.
Организаторы «Оскара» не предоставляют платформу Зеленскому для высказывания солидарности, потому что политика, но дают приз за лучшую документалку фильму про Навального, потому что актуально и злободневно. Это очень показательно. Не только немцы с большим удовольствием слушают хороших русских, чем украинцев. Это вполне интернациональный тренд. Потому что украинцы требуют активных действий, оружия, масштабные санкции, сложные и тяжелые политические решения. Если всерьез прислушиваться к украинцам, будет, например, гораздо сложнее подрабатывать в русских проектах. Недавно из актеров это без малейших репутационных потерь сделал Дженсен Эклс, например, и я чувствую, что это лишь начало. А вот в адрес Навального достаточно просто выразить сопереживание, и после этого уже можно будет ощутить себя хорошими людьми и друзьями демократии. Это очень удобно. И дальнейшее сотрудничество с офшорными россиянами после такого будет идти как по маслу.
Видеоблогер Рауль Челачава на своем канале «Украина в огне» спорит с критиками.
Нужный фильм в нужное время и в нужном месте. Хорошее кино получает Оскара, плохой Путин получает вантусом по губам. Или вы реально думаете, что он счастлив от того, что рядом с ненавистной фамилией маячит статуэтка Оскара, и весь мир 24 часа обсуждает политзаключенного номер один в России? Я вот уверен, что в бункере очень долго бросались яйцами Фаберже по телевизору с диагональю в 325 дюймов. А с Оскаром все просто. Нужно просто снять, если не гениальное, то хорошее кино, которое заинтересует американского зрителя. Хотите получить Шевченковскую премию? Снимите кино, которое заинтересует украинскую. Желательно, чтобы люди не гуглили, а что это за фильм, который наградили в этот раз.
Отдельные споры вызвало в соцсетях красное платье, в котором пришла на церемонию награждения Юлия Навальная. Многие упрекают жену оппозиционера за яркую одежду. Эти придирки выглядят нелепо, считает публицист Игорь Эйдман.
Уровень дискуссии. Сетевые бабульки на скамейке обсуждают наряды пролетающих мимо них в информационном потоке жены Навального. Ишь как вырядилась, юбку красную напялила, морду накрасила. Ейный муж в тюрьме парится, а она наряды меняет.
Для такого цвета были свои причины, пишет журналистка Анна Наринская.
«Нью-Йорк Таймс» пишет, что красное платье Юлии Навальной – знаковый выбор, так как в красном она часто ходила на суды мужа и даже была попытка сделать этот цвет вообще знаком его поддержки. И это вообще внутри традиции символической одежды на «Оскаре». Но мы давайте поосуждаем внутри нашей собственной символической традиции.
В соцсетях появился и комментарий самого Алексея Навального. Он поблагодарил съемочную группу и остальных участников фильма.
Фильм не мой, «Оскар» получил не я. Я не в той позиции, чтобы посвящать кому-то эту награду. Но весь свой вклад я посвящаю честным и смелым людям, где бы они ни жили, которые находят в себе силы день за днем противостоять чудовищу диктатуры и ее неизменному спутнику – войне.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в этом году исполняется 70 лет.
Говорит радио «Свобода».
Радио «Свобода».
Говорит 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 радио «Свобода».
Добрый день, говорит радио «Свобода».
Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
Вы слушаете «Цитата свободы» – подкаст о самых ярких сетевых дискуссиях последних дней. С вами Аля Пономарева. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на электронную петицию, в которой предлагается переименовать Россию в Московию, а Российскую Федерацию – в Московскую Федерацию. По украинским законам высшие органы власти, включая президента, обязаны официально реагировать на адресованные им петиции, если эти петиции набирают 25 тысяч подписей в течение 3 месяцев. Отреагировала и российская пропаганда. Маргарита Симоньян.
Ну ок, пусть Московия, а бывшая Украина будет Подмосковье в таком разе.
Наибольшее внимание привлек пост Дмитрия Медведева.
Верховный киевский нацист поручил проработать вопрос о переименовании России в Московию. Ну, что тут сказать? Наш ответ – нет, конечно, не Хохляндия, и уж тем более не Малороссия, только Швайниш Бандера Райх. Экзакт.
Непонятно, почему возможность переименования России вообще настолько взволновала Дмитрия Медведева, иронизирует видеоблогер Александр Балу.
Медведев, переходящий на немецкий, это как-то, ну, мне как кажется, в общем, ненормально. Ну, а в целом, подобные волны пропагандистских истерик, вот я не знаю, я лично не видел уже очень давно. Может быть, даже это была самая сильная пропагандистская истерика. Волна истерии просто. Но если говорить как бы по сути этого вопроса, то вообще-то это дело тех, кто живет в Украине, президента Украины, тех, кто подписывал эту петицию, парламента Украины. В общем, это точно дело ни в коем случае не граждан России и не руководство России в любом случае. Не думаю, что это будет все-таки сделано, по крайней мере, ну, точно уж не в какой-то прям ближайшей обозримой перспективе. Но в любом случае это точно не дело России, как в других странах будет называться Россия. Здесь вообще про другое. Здесь надо бы задуматься, я же говорю, задуматься о том, какую ненависть породили, наверное, если не навсегда, то на очень долгий срок. Но опять же, задумываться нечем. И остается только медвед, который будет в телеге продолжать разносить свою ненависть, причем по-немецки и во все стороны.
Причины медведевской реакции анализирует политолог Аббас Галямов.
Любой более-менее грамотный политтехнолог знает, что реагировать на такого рода инициативы нельзя. Сами по себе они никаким потенциалом не обладают и жить могут исключительно за счет энергии противника. Медведев, тем не менее, разразился по указанному поводу очередным гневным постом. Вопрос, зачем он это сделал? Зачем раскручивает вражескую инициативу, демонстрируя, что Россия болезненно переживает по поводу украинского троллинга? Для Медведева важно, чтобы лично его фамилия звучала, а то, что это в целом для России в минус сработает, дело десятое.
Оппозиционно настроенные российские комментаторы в большинстве своем отнеслись к идее с пониманием, или, по крайней мере, с юмором. Сергей Хазов, Кассия.
Президент Зеленский предложил переименовать Россию в Московию. Мне нравится. Московия для москвичей.
Анна Лестер.
Хорошо хоть Московия, а то мог бы и Мордором назвать.
Россия уже прошла довольно большой путь к тому, чтобы стать Московией, иронизирует Виктор Шендерович на канале Ходорковский Лайв.
Это не важный вопрос. Это их процедуры, и это совершенно, ну, на мой взгляд, это благоглупость, но, повторяю, это их благоглупость, и в Украине убежден, найдутся люди, которые, так сказать, это смогут объяснить. Ну, я Зеленский обязан рассмотреть, вот он рассмотрел, я не думаю, что это пойдет дальше. То, что они дали большой кусочек мяса на погрызть нашим патриотическим каналам, да, и нашему бухтению, ну да, это такая мелкая ошибка тактическая. Интереснее другое. Интереснее в суть вопроса не то, как нас будут называть украинцы, а кем мы станем. А если мы, вот та территория, которая сегодня зовется Российской Федерацией, если она не очухается, если граждане этой территории не очухаются и не попытаются пойти в какую-то минимальную начальную школу здравого смысла, и не начнется что-то похожее на свободу, на демократию, на федерализм, на выборы, то через какое-то время Московии будет. Не будет ничего другого, через какое-то время. Где будут проходить границы этой Московии, а где будет начинаться Китай или что-нибудь другое, это уже второй вопрос. Но, конечно, либо мы говорим об этом каждый раз, потому что это надо повторять. Вот эта точка, знаете, как у стекла, да, бронированного стекла, есть такая критическая точка, куда можно иголкой нажать, оно рассыпется. Вот это та точка и есть, надо это понимать. Это та точка и есть. Отсутствие свободы, законсервированность вот этой татаро-монгольской власти при падении ресурса закончится распадом, как в Золотой Орде. Не держится на силе ничего, ну, то есть держится до какого-то времени, повторяю, на дивизиях НКВД. Когда закончится дивизия НКВД, начнется распад, если взамен не будет придумано ничего рационального. И дело не в том, как нас будет называть Зеленский или украинцы. А дело в том, что либо мы сами себя за волосы вытаскиваем из этого морока коллективного, да, с Симонян, Шаманом, с этим всем, да, коллективного имперского морока, либо мы через какое-то время становимся Московией.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. В Черном море после столкновения с российским истребителем Су-27 затонул американский беспилотник МКЮ-9 «Риппер». Этот инцидент стал не первым за последние годы, но достаточно убедительным поводом опасаться начала новой мировой войны. О часах судного дня вспомнил на канале «Живой гвоздь» журналист Сергей Пархоменко.
Знаете, вот есть такая традиция, такой, так сказать, образ полемический и публицистический, что вот, значит, ситуацию в мире и нашу с вами удаленность от мировой войны, и от конца света и от окончательного, так сказать, апокалипсиса можно изобразить в виде циферблата часов. И вот на этих часах, значит, сколько осталось до конца света? Вот в полночь наступит конец света, сейчас который час? Ну и вот считается, что ближе всего человечество придвинулось к этому моменту во время Карибского кризиса, и даже знаменитая книжка об этом, она так и называлась «За 5 минут до полуночи», которая рассказывала о том, как человечество справилось с Карибским кризисом. Вот мне кажется, что мы ближе, чем за 5 минут сейчас. И история с этим беспилотником, она просто модель. Она показывает, как это однажды может случиться.
Речь как-никак идет о прямом контакте армии России и США, пишет редактор «Репаблик» Дмитрий Колезев.
Россия, вероятно, осознает, что намеренная атака на беспилотник будет трактоваться как нарушение международного права, потому что официально заявляет, что дрон не получил повреждения от Су-27, а упал в воду сам, так как его операторы при появлении российских самолетов начали неумело маневрировать. Это первое прямое физическое столкновение российских и американских военных в украинской войне.
В Госдепартамент США вызвали для объяснений российского посла Анатолия Антонова. Министерство обороны Российской Федерации заявило, что российские истребители с беспилотником не контактировали, а в море он упал сам, цитата, «в результате резкого маневрирования». И вообще нечего было летать над Черным морем, уточняет главный редактор интернет-портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко на канале партии «Справедливая Россия за правду».
Наш посол Антонов им и дал пояснение, что беспилотник американский находился в зоне, где было объявлено на там, то есть предупреждение о том, что здесь могут проводиться пуски ракет и так далее. То есть место, где неспокойно. Это обычная международная практика, и где, ну, летать не надо. Вот. Тем более, что американский БЛА шел с выключенным транспондером, то есть, ну, замысел что-то недоброе. Вот. Ну, мы его, конечно, не сбивали, топливом не поливали, да, вообще мы его не пугали. Просто пролетел самолет, американский оператор испугался, рука дрогнула, беспилотник выключился и упал. Все просто.
Российские чиновники обвиняют США в эскалации конфликта. Ничего другого и ожидать не стоило, иронизирует Алексей Венедиктов.
Подрыв Крымского моста – украинцы, это не мы. Сбили американский беспилотник – русские, это не мы. Подрыв Северного потока – все, это не мы. Так и живем.
США уже опубликовали видео с беспилотника, на котором отчетливо видны маневры российского истребителя. Он сбрасывает на «Риппер» топливо, чтобы его повредить, и подлетает под него. Видно и то, что дрон был задет самолетом. Все это соответствует компьютерной графике с реконструкцией событий, которую на день раньше опубликовал канал CBS. В соцсетях тем временем ширится спекуляция по поводу того, что станет с обломками беспилотника, упавшего в море. Так называемые Z-патриоты уверены, что их сможет заполучить Россия. Марат Баширов.
Мы будем поднимать сбитый американский беспилотник. К месту падения послали морской кран. Тайны все выведаем, и будет им кирдык по всему миру. Иранцы и китайцы особенно обрадуются.
Именно ради этого и предпринималась атака на Рипер, уверен политолог Станислав Белковский.
РФ сбил американский беспилотник, чтобы завладеть его технологиями, и если получится, наладить производство похожего дрона совместно с Ираном, пока в Исламской Республике не сменилась власть.
В Вашингтоне заявили о безответственных и непрофессиональных действиях российских пилотов, но при этом Пентагон назвал крушение дрона непреднамеренной ситуацией. Многие комментаторы считают, что реакция США была слишком сдержанной и что России этот инцидент развяжет руки. Такое мнение высказывает, например, политолог Владимир Пастухов в стриме с Михаилом Ходорковским на канале «Ходорковский лайв».
И у меня сложилось общее впечатление, что американская сторона придерживает коней, в то время как первое мое чтение информации об этом в русских официальных медиа говорят о том, что там просто такой праздник ликования жизни, что наконец мы умыли американцев, что слава богу, что вот как бы так удалось все это красиво сделать, теперь не будут летать. Все это напоминает с точки зрения как бы психологии, то есть продолжение вот этого поведения подростковой дворовой шпаны, которая выходит на большую дорогу и задевает прохожих и испытывает все время на прочность, то есть как далеко она может зайти. До этого она этих прохожих в основном оскорбляла, обзывая их хорошими словами, а потом просила сигаретку, теперь она стала их толкать. И проблема состоит в том, что какой-то внятной стратегии, как урезонивать такого рода подростков, кроме как проявлять силу, не существует. То есть нет, по-моему, ни одного почти примера, когда проблему удалось решить воспитательными беседами. Это такой путь в никуда, и это очень сложная траектория, потому что каждый раз, когда нащупывается граница возможного, такое вот инфантильное подростковое поведение, эта граница фиксируется, и все дальнейшее происходит от достигнутого. То есть, если, допустим, этот эпизод как бы проходит бесследно, то следующим шагом будет уже не дрон, а какой-то из патрулирующих пространства вокруг России самолетов.
Похожие мысли звучат у украинского политического аналитика Владимира Горбача.
Так называемый инцидент с американским беспилотником над Черным морем – это на самом деле нападение на военно-воздушное судно США в международном воздушном пространстве. Это не просто небезопасные, непрофессиональные и безрассудные действия России, как говорит координатор по вопросам коммуникации Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Это акт агрессии, акт войны. Мы уже услышали, что это не станет причиной прямого конфликта между США и России, и что такое бывало и раньше. В этом случае это станет демонстрацией нерешительности со стороны Вашингтона, а следовательно и его политической слабости. А слабость спровоцирует повторение подобных инцидентов.
Звучат и предположения, что история с упавшим беспилотником может навредить Украине на дипломатическом уровне. Журналист Иван Яковина даже считает, что такой план может быть одной из версий того, зачем россияне атаковали американский беспилотник.
Дрон наверняка, во-первых, выполнял разведывательную миссию. Он же не просто так там летал ради интереса. Нет, он следил за чем-то, что происходит в Крыму. Он летает над международными водами, то есть он не заходит на территориальные воды России, но он имеет право оттуда наблюдать за тем, что происходит там на Крымском полуострове. Видимо, россиянам там нужно было в этот момент что-то спрятать или сделать что-то такое, зачем американцы не могли бы наблюдать. Поэтому пилотам, взлетевших на перехват истребителей, дали приказ. Делайте, что хотите, но этот дрон просто должен исчезнуть. Как, куда, это не наша забота. Делайте, что хотите, только этого дрона не должно быть в течение там, часа в небе рядом с Крымом. То есть это вот первая версия. Что-то хотели спрятать в Крыму, и поэтому сделали такую историю. Вторая версия. Дрон сбили для того, чтобы напугать общественное мнение на Западе, американцев и европейцев, и показать, что смотрите, вот видите, еще полшажочка, и уже начнут сбивать американцы российские самолеты. А там уже россияне, вот видите, сбивают дрон, потом американцы собьют российский самолет, а дальше уже, черт пойми, знает, что там начнется, может вообще прямая война НАТО против Российской Федерации, надо бояться и надо срочно прекращать поставки оружия в Украину, чтобы, значит, не было никакой эскалации. Я думаю, вот какого-то такого эффекта сейчас добивается российская пропаганда, и я думаю, сейчас именно что-то подобное будут во всех утюгах, которые так или иначе зависят от России или сочувствуют России, будет на Западе вот эта песня литься, то, что смотрите, как опасно, вот уже американский дрон сбили, вот, а дальше что? Дальше что? Война. Вот буду делать для того, чтобы подтолкнуть Америку, чтобы Америка, в свою очередь, подтолкнула Украину к мирным переговорам с Россией.
Но чаще всего в сети звучат предположения, что Украина теперь сможет получить от Запада новое вооружение. Андрей Никулин.
Главным аргументом, тормозившим передачу Украине военных американских беспилотников, был риск того, что в случае их уничтожения фрагменты могут попасть в руки России. Сейчас вокруг упавшего в Черном море MQ-9 Reaper собирается целая российская флотилия, включая плавкран. Так что риск получения Москвой американских технологий как бы осуществился, и теперь опасаться нечего, и отговорки в принципе закончились. Тем, кто радуется тому, как наши загасили гадкого американского летающего разведчика, может стоит задуматься о том, что этот великий успех может вылиться в поставки подобных беспилотников Киеву, причем в достаточно существенном количестве.
Беспилотники продолжают играть важнейшую роль в этой войне. Возможности их использования и противодействием изучаются и совершенствуются в режиме реального времени не только участниками конфликта, но и теми, кто остается в роли наблюдателя. Например, США, отмечает редактор «Новой газеты» в Европе Кирилл Мартынов.
Интересно, что американские беспилотники над Черным морем перехватываются истребителем советской разработки. Иными словами, в ходе реальных боевых действий Россия будет рисковать людьми, а США – техникой.
А украинский активист Юрий Касьянов уверен, что будущее за небольшими дронами.
По поводу сбитого орками американского беспилотника MQ-9. Обнаружили, атаковали, сбили. Щелчок по носу тем экспертам, которые рассказывают байки про незаметность и недосягаемость американских, турецких и прочих дронов. Ерунда. Такой большой беспилотник, летящий со скоростью истребителя 30-х годов прошлого века, легкая цель. Так же, как и байрактары. Все, что летает, падает, независимо от стоимости и страны изготовления. А беспилотники, созданные для войны против туземцев, годятся только для преодоления ПВО, стреляющего палками. Вывод. Нам нужны недорогие, небольшие, массовые дроны-разведчики и камикадзе. Много, очень много. А не гигантские боевые корабли заоблачной стоимости.
С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!